18:07 і вже 13 секунд, но секунди бігуть далі в студії на громадському радіо. Це програма «Київ Донбас», яку сьогодні вечором ведуть для вас Михаил Купін, Тетяна Трещинська. З нами все це время наш звукорежисер Ірина Ніжник.
И в последний час нашего эфира мы готовы поднять такие темы. Нидерланды говорят «нет» Украине. Что делать официальному Киеву и самим украинцам? Об уроках голландского референдума поговорим с Евгением Ярошенко, экспертом Международного центра перспективных исследований.
Львовская группа «Трое Зилля» о джазовых мотивах на бандуре, поездке на восток, к которой они готовятся, и любимой группа «Квартирников». Также поговорим через полчаса в нашем эфире. Группа уже есть с инструментами, поэтому будет живая музыка.
Тема дня. Ну, музыка — это все-таки через полчаса, а сейчас очередная тема дня. Сейчас дни такие пошли, что несколько очень важных тем, и вот голландский референдум — это тоже сегодняшняя тема. Собственно, сегодня уже стало известно, чем он закончился. 61% против ассоциации с Украиной. Представляем еще раз нашего гостя. Это Евгений Ярошенко, эксперт Международного центра перспективных исследований. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень печальная новость или нет? Или это все-таки не так важно?
Конечно, эмоциональная окраска. Хотелось бы, чтобы она была менее печальной, вот, чтобы результаты были противоположные. Но это не означает крест на том выборе, за который украинцы погибали 2 года назад. Почему это так? Во-первых, решение референдума не является обязательным для исполнения, это решение консультативное. То есть дальнейшее, будем так говорить, дальнейшее выполнение решения, которое голландские граждане приняли на референдуме, будет зависеть от многих обстоятельств. А что мы сейчас имеем?
В принципе, ведь это не решение, он консультативный. То есть, как бы правительство Нидерландов не обязано в точности повторять, да, вот это решение.
Но обязано учитывать, наверное, позицию.
Ну, и премьер сказал, что Амстердам тщательно пересмотрит соглашение с Украиной, но не сказал, что откажется от него.
Это был бы идеальным сценарием для нас. Но Нидерланды — это государство с довольно старыми демократическими традициями, и они не могут проигнорировать волеизъявления своих граждан. Поэтому будут ожидаться длительные консультации сначала внутри нидерландских партий, которые высунулась инициатива референдуму. Uh-huh. Вот. Затем будут консультации внутри правящих кругов Европейского Союза, что делать с этим решением и как так сделать, чтобы оно как можно меньше повлияло на отношения Украины и Европейского Союза. То есть мы тут видим 3 сценария. Первый сценарий, который был бы для нас идеальный, но он наименее вероятный, это то, что правительство игнорирует решение референдума. Оно, как я уже сказал,
этого
в условиях...
Этого не стоит ожидать.
Да, не стоит. Второй вариант — это длительные торги в Нидерландах, которые приведут к тому, что...
Внутри Нидерландов,
да? Внутри Нидерландов длительные консультации, переговоры между правящими и оппозиционными партиями, они приведут к тому, что референдум никак не повлияет на соглашение об ассоциации. Нидерланды заканчивают процедуру ратификации этого важного для нас соглашения, но при этом будет изменена политика самих Нидерландов по отношению к Европейскому Союзу, поскольку Нидерланды в последнее время становятся все более и более евроскептические. Будем так говорить, все больше и больше напоминают Великобританию. Вот, в этом отношении и небезосновательно. Поэтому украинский вопрос — это всего лишь триггер, это, ну, катализатор вот этих процессов, но никак
внутри
не является.
Внутри нидерландских, да?
Да, конечно.
Ну и причем я вот читал комментарии, что вот этот референдум может вообще привести к какому-то такому лавинообразному процессу выхода,
или
по крайней мере,
да.
Разговоров о выходе целого ряда стран из Евросоюза.
Касательно выхода, эти разговоры пока что преувеличены. Та риторика, которая поднимается по поводу выхода, это просто элемент политического давления, чтобы та или другая страна добилась большей свободы и меньшего вмешательства европейских бюрократов в дела этих стран. Что привело к такому евроскептису? То есть почему вынесли Украину на референдум? Во-первых, это вопрос миграции, который рождает много суперечливых настроев в среде ряда стран. Во-вторых, это финансовые вопросы, которые приводят к тому, что богатые страны, такие как Нидерланды, Германия, Франция, могут отказываться нести ответственность за долги таких бедных стран, как относительно бедных стран, как Греция, Испания, Португалия. Вот. И как раз евроскептики, они скорее хотят навязать свое видение будущего Европейского Союза, чтобы это был клуб богатых и сплоченных народов, а не каким-то широким таким вот сборищем разных стран с разными проблемами. Хотя есть и радикальные евроскептики, как в Британии, партия независимости, которая добилась того, что скоро будет в июне референдум о выходе королевства из Европейского Союза.
Ну, с одной стороны, понятно, что и многие эксперты, и, наверное, и журналисты видят, часть журналистов видит свою миссию в том, чтобы снять этот градус демотивации для Украины и все-таки понять, как нужно работать дальше. Но вот, например, посол МЗС по особым поручениям Дмитрий Кулеба сегодня написал, что все-таки такого результата, такого разрыва между теми, вот 15% почти, кто сказал да и сказал нет, в Украине не ожидали. Украина недооценила...
Там даже больше, чем 15,
да, получается. Да, даже больше получается.
Если 61 против, то...
Да, почти вдвойне.
Что-то
мы недооценили или не совсем поняли контекст еще там внутринидерландский, внутриевропейский, на фоне которого проходил этот референдум.
И еще там вот параллельный вопрос. Действительно ли там так сильна российская пропаганда? Вот,
да,
и ее влияние?
Или это наша недоработка?
Очень хороший вопрос. Наверное, начну с последнего, с российского следа. На самом деле евроскептицизм в Нидерландах возник независимо от обстоятельств Украины или России. То есть, как я уже сказал, это миграция, финансы, шенгенская зона и так далее. Но Россия была бы очень глупая, если бы не воспользовалась этими настроениями и не использовала их в таком русле, чтобы как-то препятствовать ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Вот, поэтому не стоит здесь гиперболизировать роль России, ее как-то демонизировать. Вот.
А что касается, да, что касается
наши
вот
просчеты?
Тут очень много наших просчетов. Я начну с самого такого простого. Это отсутствие нормальной коммуникации власти с обществом. Начнем с того, что у нас внутри власть достаточно плохо поддерживает диалог с обществом, а общение с аудиторией в других странах — это еще куда более сложный вопрос. К примеру, было проведено много показов фильмов, демонстрация культуры, кухни. Да, то есть это хорошо, это могло бы задеть...
Отличные ролики
вот...
с детьми.
Да.
Но нам кажется, что они отличные.
Мы недооценили то, что нидерландцы, как и немцы, это очень прагматичный народ, который должны четко видеть, что, какие выгоды они увидят от соглашения об ассоциации. Как это голландским предприниматель, насколько им станет легче иметь дело с Украиной, смогут ли они дешевле и качественнее отдохнуть в Украине, чем, например, в Болгарии или Турции, и в конце концов, смогут ли они безопасно летать в Малайзию на территории Украины. Вот это, ну, не досчитали. Вот. И потом риторика была очень такая вот слишком заумная, что Украина — это вот... часть Европы, и соглашение об ассоциации — это как шаг к членству. Украины к ЕС. На самом деле Нидерланды категорически боятся расширения ЕС, поскольку это
больше проблемы. Я думаю, что
большинство
Европы боится сейчас расширения ЕС.
Потому что это расширение проблем.
Да, причем это давно, это не вчера и не сегодня.
Еще со времен возникло. Даже Польши и там, ну вот соцлагеря присоединения, mm-hmm. я думаю, что старая Европа к этому очень настороженно относится.
И поэтому такие банальные и безосновательные месседжи противникам ассоциации, как, например, что если ассоциация вступит в силу, то Нидерланды наводнят украинские беженцы. То есть вот такие вот абсурдные месседжи, они как раз повлияли на общественное
мнение. Они работали лучше, да? То есть если проще говорить, то коммуникационно было бы правильно говорить, что вы безопасно можете летать над нашей территорией, чем то, что у нас общие исторические и там какие-то европейские ценности.
И мы хотим, да, быть вместе.
Да?
Да, конечно, ведь они устали от греков. От всех. И мне нужна очередная проблема в виде такой большой страны, как Украина.
О печальных для Украины итогах референдума в Нидерландах говорим с экспертом Международного центра перспективных исследований Евгением Ярошенко в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, которую сегодня ведут Татьяна Трощинская и Михаил Кукин.
Но от печальных, скажем, итогов перейдем все-таки к перспективам, потому что важно понимать уроки, важно понимать то, что должна делать Украина. Как уже мы заявили в нашем анонсе, и, собственно, мы заявили не потому, что это был анонс, а потому что нам важно понимать, что, по вашему мнению, должна делать, с одной стороны, государство Украина, а с другой, там, в лице МЗС, в лице президента, в лице остальных институций. И что должны делать обычные граждане, что они могут сделать в этой ситуации?
Для начала нужно трезво оценить ситуацию и понять, что сейчас будут происходить и в Нидерландах, и в ЕС те процессы, которые мало в чем зависят от Украины. И власть должна со своим обществом быть честными и признать, что такой негативный результат референдума — это не только работа России и не только наш недочет, а это целый комплекс обстоятельств, на которые мы не смогли так или иначе повлиять. Но затем Украине следует, украинской дипломатии, я имею в виду, на очередном саммите Восточного партнерства, который будет в мае месяце, поднять вопрос переформатирования, наконец-то, этой программы, поскольку тот минимум, который могла предложить эта программа, это безвизовый режим и вот такой формат соглашения ассоциации, который был подписан с Украиной, Грузией и Молдовой, чтобы как-то пересмотреть, поскольку очень неравноправные обязательства. То есть это значит, что Украина вынуждена была приводить свои изменения почти так же, как и страны-кандидаты, но при этом не имела никакой перспективы членства. Поэтому нужно какую-то новую форму взаимодействия.
Но изменения же нужны нам в первую очередь.
Конечно, но я имею в виду изменения самого формата сотрудничества, ага. Чтобы было какое-то более симметричное.
Угу.
Вот. А касательно общества, то тут стоит понимать, что не так злиться на Нидерланды, что это они такие плохие, то есть голландская селедка и тюльпаны тут не виноваты. Просто признать факт, что пока Украина медлила в переговорах об ассоциации, пока Янукович думал, подписывать или не подписывать, в Европе накопилось очень много проблем, и им сейчас не до этого. Но общественные активисты не должны на этом останавливаться, рассказывать, продолжать пропагандировать Украину так, как они видят, с точки зрения простого голландца. Вот. И желательно, чтобы это взаимодействие как-то консолидировалось с правительством.
Но, как по мне, тут печаль еще в том, что внутри Украины опять это очень сильно используют во внутриполитических целях. Да? Как только даже экзит-пол, не то что там предварительные результаты, а экзит-полов результаты появились, вот тут же в медиапространстве начался, вой. Одни про зраду, да, что все пропало, за что начинался Евромайдан, а ведь он начинался именно
за... И другие тоже про
Зраду. А другие, в общем, все-таки старались сказать... Ну, про перемогу тут, наверное, тяжело было сказать, но что да, никакая это не зрада.
А
ничего,
нам свое робить.
Ничего от этого не зависит. Все будет хорошо. Там, ну, и там чиновники, и МИДа, и, ну, в общем, все, кто как-то причастен к власти, вместо того, чтобы сделать какие-то выводы, начинают уговаривать собственное население, что ничего страшного в этом нет.
Ну, и себя, наверное.
Ну, да, и, наверное.
Я бы очень не хотел, чтобы голландский референдум был использован в качестве инструмента дешевого пиара и популизма различными политическими
Но
силами.
Но это уже имеет место.
Как, да, как бы имело место с НАТО и так далее. Да, есть недоработка нашей дипломатии, безусловно. Но это не является главным. Намного легче кричать «зрада» и всех это критиковать. Но гораздо труднее предложить какое-то свое видение и как-то разруливать ситуацию. Вот лучше на этом сконцентрироваться внимание.
Насколько значимой, по вашему мнению, был офшорный скандал в этой ситуации? Потому что, ну, говорилось много о том, что голландцы скептичны. Да, простой, как мы сегодня уже не единожды говорили, голландец, он скептичен к Украине и к другим непонятным для него странам из Восточной Европы и был и до того, и мы так понимаем по цифрах, что около 30% они определились фактически в последний момент. Это в теории социологии существует, это похибка, как оно, отклонение по-русски, не знаю, не буду употреблять этот термин, последнего момента.
Статистическая ошибка.
Вспомнила, да, сдвиг, это называется сдвиг последнего момента, да, в голосовании. То есть этот офшорный скандал, он мог повлиять на вот этот вот сдвиг общественного мнения в последний момент?
Я думаю, что значительно не повлияли Panama Papers, вот, и фигура нашего президента, которая упоминается в них. Ведь еще за несколько месяцев до референдума уверенно противники соглашения об ассоциации опережали. Но их мог задеть другой громкий материал, который появился в СМИ. Это публикация New York Times, где обвиняется наша власть в том, что она ничего не делает с коррупцией.
Потакание коррупции, да.
Да, вот. Если вы помните Panama Papers, то там в офшорах замечены политики всех мастей и всех
стран
мира.
И очень многих стран, да.
Да, в том числе
и
Запада.
И европейских,
такой, как,
да.
Премьер-министр Исландии. То есть, по большому счету...
Но есть большая разница все-таки, как говорится, да? Реакция премьер-министра Исландии...
Нет, реакция общества.
И реакция общества.
Да.
Нет, ну у нас общество может чуть-чуть бурлить, но опять же, мы иногда за общество, интернет-сообщество,
конечно,
да, принимаем.
Да,
это,
да. Даже
это не совсем
да,
так.
Своих друзей в Фейсбуке.
Да, да. Ну это...
Вот. То есть чем отличается? Panama Papers, там фигурировали только три лица из украинской политики или вообще из украинской жизни. А вот New York Times, они как раз отображают ту комплексную проблему, которая мешает голландским инвесторам приходить в Украину. И, конечно, каждый трезвомыслящий голландец, наверное, если бы я был голландским гражданином, я так бы и сделал. Я бы хорошо подумал, прежде чем ставить галочку там, где yes.
Ну, там ради справедливости стоит заметить, в Panama Papers фигурирует офшор Порошенко именно в Нидерландах, в том числе. Может быть, это все-таки имело какое-то значение.
Хотя это если средний голландец дочитал до конца Panama Papers. Тут же есть. В основном, я думаю, что средний голландец, как и средний украинец, и даже иногда средний украинский журналист, как мы с Михаилом, иногда читает только заголовки, потому что их очень много.
Да, и вот, кстати, в заголовках было, что на самом деле, это же ведь меньше трети населения Голландии. То есть сам вот этот...
Низкая явка. Да,
то низкая
есть,
явка.
Это тоже
то есть, сам факт референдума не очень заинтересовал голландцев.
Как сказать, не очень заинтересовал голландцев, но тем не менее голландцы взяли не количеством, а качеством. Евроскептики смогли хорошо мобилизировать своих избирателей. И мы имеем ту явку, которая позволила... сказать нет Украине.
И все-таки вот мы вот говорим, да, что нам нужно сделать там, вот глобально это действительно как-то очень повлияло на европерспективы? Или, скажем, не повлияло, или они без того были не очень радужны? Вот ваша оценка.
Да, начнем с того, что мы имеем в виду под понятием европерспектива.
Ну, то есть вот простой, опять же, смертный украинец, да, скорее всего, имеет в виду, опять же, безвизовый режим.
Нет. Вот, безвизовый режим — это отдельная история, она никак не связана с соглашением про ассоциацию. Обычно под европейской перспективой понимается полноправное членство Украины в ЕС, но этого в соглашении про ассоциацию
тоже нет.
Да, не упоминается. Не могло быть, да. Вот, и более того, пока будет действовать это соглашение, вопрос о членстве не будет подниматься. Вот. Несмотря на решение голландских избирателей, торговая часть соглашения, которая занимает большую часть самого соглашения, будет действовать в силе. То есть,
вот. Но она же ведь уже действует.
Да, конечно. То есть это никак не будет предусмотрено. А вот то, что голландцы заблокировали, то это больше касается политических вопросов, которые имеют более такой рекомендательный символический характер, чем наполненный каким-то практическим
смыслом. Вот, например, это о чем идет речь?
Это, например, сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. То есть здесь нет никакой привязки к НАТО, что Европейский Союз обязывает нас защищать. Это просто более частые какие-то дипломатические контакты между силовыми ведомствами 28 стран ЕС и Украиной.
То есть я правильно понимаю, что все-таки это не так уж страшно, да? Ну, то есть, как
да,
бы
для на практике
нас,
это
для
будет
нас, конечно, это важно тоже, да? Вот, скажем, мы очень хотим под какую-то там военный зонтик зайти, ну, особенно в, как бы, в свете событий последних двух лет, да?
Да, но Европейский Союз, к сожалению, не может дать
но
этот
мы на
зонтик.
Самом деле, да, в том-то вот. И дело, что на Европу, наверное, в этом смысле и не рассчитывали, может быть, сильнее на Америку.
Это, это знаешь, тоже такие патерналистские настроения, но с другой стороны границы.
Пусть нас кто-то оттуда теперь защитит, да?
Между прочим, у европейцев тоже были такие патерналистские настроения. Вот вспомните бельгийские теракты. Бельгия — это на третьем месте с конца среди стран НАТО по расходам на оборону. То есть вот эта вот близорукая политика в итоге привела к уменьшению безопасности. Угу. Так что не только украинцы этим страдают.
Ну, мне кажется, что борьба с терроризмом — это не обязательно расходы именно на оборону. То есть можно и не иметь сильной армии, но
нет, конечно,
хорошо,
но это
противостоять терроризму.
Отображает нежелание.
Да, может быть, настроение, да, и нежелание. Спасибо вам. Нашим гостем был Евгений Ярошенко, эксперт Международного центра перспективных исследований. И мы говорили о том, насколько грустны, скажем так, да, результаты референдума в Нидерландах.
Музыка Донбасса. Ну и снова рубрика «Музыка Донбасса». И снова, как я и обещал час назад, в ней музыка Львова, которая вот-вот должна стать музыкой Востока, потому что группа, которая у нас сегодня будет в гостях, она как раз сейчас отправляется после... Вот сейчас они в Киеве и отправляются в небольшой такой тур по восточному региону Украины. Мы сейчас послушаем песню, тем более песня, которая, наверное, близка и понятна, опять же, всем украинцам в любом регионе, «Ничьяка місячна». За это время музыканты зайдут в нашу студию, и потом мы с ними поговорим. Группа «Троє зілля» из Львова, Анастасия Войтюк, вокал, бандура, малые инструменты, Анна Войтюк, клавишные, малые инструменты, Станислав Кириллов, барабаны, перкуссия. Здравствуйте, рады вас приветствовать.
Привет.
На нашей студии.
Привет, Аня.
Бачили б наші слухачі, скажемо, що робите зараз у нашій студії.
Так, да. От за ці дві хвилини, там за три, які лунала пісня у запису, ви встигли розкласти інструменти, повернути до себе мікрофони.
І повернути нормальний колір обличчя.
І засунути ведучих у куток, і тепер ми говоримо в один мікрофон.
Ми майже теж.
Так. Розкажіть про себе, ну, хоч трохи. Ви ж недавно, да, зійшлися у колектив?
Зійшлись недавно, але граємо давно. Ось, тобто кожен на своєму інструменті мінімум з 10 років грає там.
А тільки говоріть, бо чоловік один, і зрозуміло, що це Станіслав, а хто з вас Анастасія, хто Анна?
Анастасія, то я граю на бандурі,
ага.
А Анна це якраз
Анна,
той, хто...
Анна закрита клавішними інструментами.
Да, мене чуть-чуть відсторонили від мікрофонів,
перекрили доступ.
Так, так. І все ж таки про історію вашу.
Отож, «Троє зілля» 2 роки тому стартувало, і минулого року ми були такі дуже мужні в своєму старті і проїхали свій перший тур по Україні, Польщі, тоді Молдова також була.
А по Україні де були?
Ой, багато. Одеса, Запоріжжя, Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Київ, Житомир, Вінниця. Чернівці, Івано-Франківськ. Ну, це був такий великий тур, причому там був такий момент, де за 11 днів було 10 концертів, і ми їздили, скажімо вам чесно, потягами, електричками, маршрутками, і одного разу в Кривому Розі ми зустріли пікардійську терцію. Вони їхали в купе, а ми в плацкарті.
Угу. Ну, хто на що вчився?
Хто на що довчився поки що.
Навчився вже, так.
Тобто, хто на чому грає?
Ні-ні-ні.
А, ясно, ясно. Ну, так.
Тобто пікардійська це терція, ну вони вже метри, да? А ви ще тільки вчитеся.
Ми посередині, бо є ще загальні вагони, а ми в плацкарті.
А ви ж так само і цього разу, да? Ви зараз в Києві і їдете на схід саме.
Так, нас чекають.
Але у вас такий міні-тур, да, цього разу?
Ми минулого разу так, як скажемо так, взяли моцно. Ми вирішили, що цього разу так полегше.
Да, лайт буде.
Лайт-версія.
Да?
То ми, так, їдемо на вихідні Запоріжжя і Дніпропетровськ.
Там... А після того знову їдете...
В другий бік.
Так, на захід, ну, тобто в Польщу, так?
Так, є південь Польщі, називається Шльонськ, і там ми будемо давати один благодійний концерт по збору коштів для лікування одного хлопчика, а теж буде концерт на завершення одного великого соціального проєкту, і також в двох клубах у ближніх містах у Польщі і в Чехії.
Що таке малі інструменти? Назвіть їх і розкажіть про них, бо ми двічі сказали, що ви тут з малими інструментами. Ну, ви тут і з великими, скажу слухачам.
Так.
Теж.
Ну, бандура теж присутня. Так.
Ну, ми використовуємо дуже багато цікавих малих перкусійних інструментів. Це шейкери, дзвіночки, тамбурини. Різні такі інструменти, які можна гарно роздати людям в залі, і вони разом з нами музикують.
Підігрують,
тобто,
да?
Іде,
тобто
фактично,
вони грають, а ви отримуєте гроші. Нормально.
Живе активне спілкування. Ми робимо такі перкусійні маленькі майстер-класи під час наших концертів, під час наших живих виступів. Це все імпровізовано, все наживо. Люди разом з нами вивчають декілька ритмів, і ми разом так музикуємо.
І плодите собі конкурентів. А потім вони ходять по Полтаві і кажуть, ну все, ми грали.
На що нам
концерт?
Це «Троє зілля», ми самі зіграємо.
Ну, типу, як не почнеш щось, то не зробиш. А ідеї, взагалі, їх кажуть, що вони літають в просторі, вони падають, опадають, і інколи однаково на кілька груп. Тобто не можна собі щось сильно привласнити, краще ділитись.
От я скажу, що ми не були впевнені, що ви тут зможете зіграти, да, і встигнете. Ну, я насправді не очікував, що ви з усіма оцими малими і великими інструментами прийдете.
Андрію Іздрику просто подякую, який підготувався.
Так. Це наш головний режисер, який вам все це за 2 хвилини допоміг зробити. Ми підготували якісь треки, але наші треки, коли ви є наживо.
Давайте наживо. Та, давайте наживо заспіваємо.
Так.
І не тільки.
Давайте. Що заспіваєте?
Ну, тож, є така пісня про дівчину, яка одного ранку вийшла собі на пагорб і грабала сено. не знаємо, чи її це хтось попросив зробити, чи це була її власна воля. І до неї прийшло шалене. Ну і можна так собі трохи піджартувати, що після того, як минулого року ми заграли цю пісню в Запоріжжі, через тиждень нам присилають статтю, де кажуть, Троє Зілля дуже гарно в своїй пісні оспівало політичні тематики, а в нас зовсім не спеціально приспів був на ла-ла-ла і зовсім... Але прикол цієї пісні, що дівчину питають,
збіглося, так,
чи тебе, що тебе вкусило, чи тебе болить, а вона каже, та нічого страшного, знаєте, це щось показує, ну, але це просто пісня.
Як я сено грабала зелене, як я сено грабала зелене, прийшло до м'я шалене, прийшло до м'я шалене, прийшло до м'я на кечеру шалене. Мало вуха, мало очі, мало ніс. Мало вуха, мало очі, мало ніс. Повідало ж м'я з'їсть, повідало ж м'я з'їсть, повідало ми на вушко ж м'я з'їсть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Якось треба було зіпсувати, щоб наші слухачі не подумали, що це все ж таки теж було в запису. Тому, ну ідеальне виконання.
Слухайте, дуже гарний
вживу.
Звук, дякуємо.
Нагадаємо, хто.
Троє Зілля, група із Львова, Анастасія Вайтюк, Анна Вайтюк і Станіслав Кирилов.
І хочеться просто, щоб ви ще грали і співали, але ж, мабуть, щось запитаємо.
Давай.
Так, да.
Таке, знаєте, у вас камерне спілкування, і воно, навіть коли ви співаєте, воно у вас камерне, та? Тобто це діалог швидше, чи у нас це таке склалося відчуття. Коли ви збираєте великий зал чи велику сцену, як вам вдається от зберігати оцей настрій?
По досвіду виходить, що чи два слухачі, чи велика сцена складається по-різному. Ось, але якщо є контакт, то він може бути і з тисячою людей. В нас був досвід, де ми грали там Проща в Зарваниці, де було декілька тисяч людей, і вони просто були готові там
і
слухати,
віддавати. Під відкритим небом.
Під відкритим небом, так. А був досвід, де ми грали приватні концерти там для 10 людей і, ну, так само, все залежить теж не тільки від музикантів, насправді. Теж люди, які готові слухати, вони дають свою величезну лепту енергії, тому слухачі надзвичайно важливі.
Та це такий енергооб'ємний і енергозмінний такий контакт з публікою.
А от, перепрошую, ідея використання, да, ну, в такому сучасному виконанні, а все ж таки, ну, таких традиційних інструментів. Ви насправді тут не першачки, да? Ну, тобто не первачки, які до цього вдаються. Доволі таки така трендова штука зараз. І все ж таки, от як ви до цього дійшли? Ну, от хто ініціатор такого поєднання?
Ну, коли ми починали, взагалі ще в рамках іншого проекту, то на українському полі музики був, наприклад, гурт «Бандурбенд», який використовував бандуру. Вже починав бути, скажімо, Ярослав Джусь, і десь вже він, був Георгій Матвій.
Я його мав на увазі, бо він у нас буквально, ну, там, кілька тижнів тому був в гостях.
Ну, він киянин,
Так, ми говорили з ним саме про це теж.
Ось, і ми тоді починали ще з одним гуртом «Cherry Band», це гурт, який там повністю з бандур складається. Ось, ми туди додавали перкусію. Я почала писати обробки, мені захотілося, наприклад, «Чорні черешні», які співає Марія Бурмака, заграти на бандурі. Я там запропонувала своє аранжування. І тоді ще, це більше 5 років тому, ми навіть не думали, що це щось вийде, нас просто почали кликати грати. Ось, і десь, напевно, «Cherry Band» свою роль відбув, хоча гурт далі грає, розвивається і творить ще інші нові проекти. Ось. А «Троє зілля» народилось в того, що ми хотіли бути мобільні, нас троє, що ми можемо грати на різних інструментах. Тобто, що от можемо, нас кличуть, от завтра там треба поїхати в Варшаву. І ми втрьох без проблем можемо мобілізуватися і, ну, чкурнути. Та?
Угу.
Коли великий колектив, там, чи, наприклад, капела бандуристів, це складніше.
До речі...
десь питаю, троє, ми вас бачимо, а зілля хто з вас?
Зілля всередині.
Ага, це не те, що ви курите.
Перед тим, як робите свої обробки.
Просто я насправді стикався з думкою, що бандура – це взагалі, ну, такий штучний інструмент, вигаданий там чи не в минулому столітті, там в 20-му, да? А насправді це український інструмент кобза має бути.
Я з вами погоджуюсь, тому що я минулого літа почала робити свою власну старосвітську бандуру, власноруч, і, ну, тобто, це був якийсь такий прорив свідомості. Та, ви праві, це інструмент, це сучасний інструмент. І йому більше пасують, наприклад, різні твори, там, джазові, якісь сучасні. А якщо хочеться грати автентику, то треба їхати, наприклад, в Крічківку до Юрка Фединського і робити автентичну кобзу чи бандуру. Ось, я це пробую, побачимо, що в мене вийде. І, ну, це дещо змінило мій світогляд як бандуристки.
А на цій бандурі можна грати все?
В принципі, так, вона хроматична, і на ній можна зіграти різні твори.
А ви згадували вже, ну, і ми один кавер крутили, кавер Скрябіна на пісню «Танець пінгвінів». У вас є ще дуже класний «Дельфіни» кавер, так? Взагалі, чи багато чужої сучасної музики ви переспівуєте, ні?
Звідки це почалось? Ми насправді так і не планували це робити, але наш гурт виконував замовлення для підручників з української мови Католицького університету. Перший диск, який ми випустили, вони нас попросили, нам треба 10 пісень у таких. Там були народні, там були теж авторські, вони брали дозволи в авторів. І там якраз ми переспівували «Розслабся, не парся», наприклад, «Матхец», і, ну, теж Бобі Макферрін, така відома пісня, чи теж «Журавлі» пісні, яку співає Квітка Ціз. Прикольно, завжди можеш згадати слова і розслабитись. І тоді, коли сталася трагедія з Андрієм Кузьменко, то в нас просто виникла ідея, що ми запишемо цей твір, ми його закинули відео в інтернет, і одна студія звукозапису запропонувала записати це безкоштовно.
Ну, я вам скажу, що я багатьох музик знаю, які після його загибелі переспівали його якісь пісні. Але, ну, от...
Ну, ваше звучання інше.
Нехай це буде компліментом, так. Ваш кавер запам'ятовується, так?
Це фольк. Це цікаво, що ми не рок-гурт, а що це, ну, зроблено в іншому форматі. І, насправді, партії, які є в Скрябіна, в піснях, вони ідеально підходять для цього складу, тому що там є клавіші, там є гітара, соло, які ми переклали на бандуру, і там є ритм так само, який Стас бере там, чи на кількох барабанах, якщо це в записі.
В Скрябіна в гурті грає дуже класний барабанщик, він там грає скільки цікавих ритмічних структур, що одну вибираєш, і вона вже є самодостатня, друга, третя, і, ну, воно дуже круто все було завжди зроблено, якісно, і в Кузьми був, ну, просто шикарний підхід, витончений дуже до музики.
Не хочеться на вас тиснути, але...
Хочеться попросити заграти.
Що заграєте? Я не вимагаю там, ну, обов'язково Скрябіна. Ну, самі вирішуйте.
Ми танець Пінгвіна думали грати.
Так що... Грайте, це буде відрізнятися від того. І від це того, було що годину
ми
тому.
Слухали годину тому, так.
Та?
Ну, ми слухали запис, а тепер вживу.
Давайте. Та вживу, це, звісно, завжди є трошки по-іншому. Запис – це теж звукорежисер, який це зводить. Так, зараз ми...
Зілля. Я група побачила із Львова.
Сонячні зайчики. Бандура дає образ сонячних зайчиків звуковий.
І як ви втрьох встигаєте на стількох інструментах грати?
Тож ну, не всі.
Ну, звісно. А як оця штучка називається? Дудка з клавішами.
Окей, то ви дуже класно сказали, тому що насправді, ну, тобто її найкраще називати дудка з клавішами. Тому що її називають гармоніка, мелодика, піоніка і купа різних назв.
А насправді це просто дудка з клавішами.
Так, просто це дудка з клавішами.
Я інтерактивні концерти. Ми вже почали говорити про те, як ви з публікою спілкуєтеся, і ви їх вибираєте як? Хто може зіграти з вами на сцені? Ви їх перевіряєте перед тим, чи є у них слух, чи Господь дав їм хоча б в одну ноту попасти?
Люди мають пройти кастинг, заповнити анкету на 100 запитань. Ось, і тільки після третього туру відбору ми допускаємо їх на наш. Та, звісно, зіграти може кожен, хто хоче, особливо діти в першу чергу. Ось, або ну, бувають такі слухачі, як діти, то нема проблем. У нас є шейкери. У нас є дзвіночки. Ми б знали, що ви хочете зграти. Ми б принесли там.
А
в
так
коридорі,
ви не взяли
лежать.
Дзвіночків.
Є, там от.
Залишається попросити Андрія Іздрика принести сюди дзвіночки.
Без проблем, там є така сумка тряпчина.
Це був жарт.
Ні, ми вже напевно,
що не встигли. А він вже пішов.
А він пішов, так. А насправді я б хотів, щоб ми встигли ще послухати бодай одну пісню.
У вашому виконанні, а не дзвіночки, так як це зробимо ми.
І я так розумію, що у вас сьогодні ж ввечері в Києві ще концерт, так?
Так,
в 19:30, якщо вірити прес-релізові, так?
Так.
Це за півгодини. Ви встигнете?
Ми так, таксі вже викликали.
Ага. А що заспіваєте на прощання?
На прощання хочемо якраз заспівати те, що ми казали, що можна якісь різні а-ля джазові або там джазові композиції грати. Це буде лемківська пісня, плюс дуже такий відомий джазовий стандарт.
Давайте.
Аня, зажигай.
В исполнении Анастасии Анны Войтюк, Станислава Кириллова из музыкантов группы «Трое Зилля» из Львова. Наша сегодняшняя программа «Киев-Донбасс» подходит к концу. Спасибо ребятам. Напомню нашим слушателям, что в эфире с вами сегодня были Татьяна Трощинская и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Ирина Нижник. Слушаем эту музыку и...
І завжди кажемо, слухайте, думайте.
До свидання.